Владимир Ведрашко. В Москве 18 часов 7 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Объявление причин аварии на Саяно-Шишужинской ГЭС отложено. Эксперты продолжают спорить о том, что же все-таки произошло. Анатомия безнаказанности. В Москве представлен доклад Комитета защиты журналистов об убийстве сотрудников СМИ в России за последние 10 лет. Как выживает региональная пресса в современной России? Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе программы «Время свободы». Итак, официальные итоги расследования причин аварии на Саяно-Шишужинской ГЭС будут оглашены только 17 сентября. По предварительным данным Ростехнадзора, авария произошла из-за неправильной эксплуатации второго гидроагрегата. Эксперты предполагают, что в связи с случившимся энергетикам придется серьезно увеличить затраты на восстановительные работы, и по прогнозам тарифы на электроэнергию для населения значительно повыситься не должны, а для промышленности они все-таки вырастут на 6-8%. Рассказывает Любовь Чижова.
Комиссия Ростехнадзора вносит технические уточнения в проект итогового документа о причинах аварии на Саяно-Шишужинской ГЭС. Он будет обнародован 17 сентября. Но накануне глава ведомства Николай Кутин сообщил, что авария произошла по технологическим причинам из-за недочетов при эксплуатации станции и несрабатывания систем защиты. Газете «Коммерсант» стало известно, что в списке ответственных за аварию на Саяно-Шишужинской ГЭС бывший директор станции Николай Неволько и главный инженер Андрей Митрофанов. Издание уточняет, что две недели назад Николай Неволько оставил свою должность и стал советником исполняющего обязанности председателя правления компании «Русгидро». В компании предварительные итоги расследования пока не комментируют, но представитель «Русгидро» Евгений Друзяко подчеркивает, что все рекомендации Ростехнадзора будут учтены.
Что касается слов руководителя Ростехнадзора господина Кутина, то мы их воспринимаем с большим вниманием, безусловно, но это некий общий предварительный комментарий, а конкретно комментировать с нашей стороны и со стороны экспертов что-либо можно будет только после того, как будет официальный документ, окончательный акт комиссии, которую 4 недели исследовала причина аварии. Сразу хочу сказать, что мы сами максимально заинтересованы в максимально точном выяснении этих причин для того, чтобы больше не допустить таких инцидентов. Что касается изменений проекта станции, то где-то уже через неделю после произошедшей аварии озвучилось, что, скорее всего, когда будут выяснены ее причины, это достаточно сильно повлияет вообще, в принципе, на подходы к строительству гидротехнических сооружений и гидростанций в частности.
Руководитель Красноярской экологической организации «Плотина» Алексей Колпаков надеется, что авария на Саяно-Шишужинской ГЭС изменит планы по строительству новых объектов гидроэнергетики.
Если речь идет о проектировании новой станции, имеется в виду Саяно-Шишужинская ГЭС, то я так считаю, что это революционный шаг со стороны Ростехнадзора и Росгидро, если и государство, если они пойдут на это. То есть, если это новый проект, то предполагается, что это демонтаж хотя бы каких-то агрегатов, частей станции, если не полностью демонтаж станции. Ну и разработка, наверное, новых стандартов крупных плотин, которые должны будут прилагаться уже. Но, честно говоря, у меня большие сомнения в том, что какие-то существенные преобразования на Саяно-Шишужинской ГЭС будут сделаны. Имеется в виду, что она будет действительно кардинально модернизировано. Вот вся эта ситуация на Саяно-Шишужинской ГЭС, она только лишний раз доказала, что крупные плотины – это чрезвычайно опасные объекты. И сейчас, вот, когда Саяно-Шишужинская ГЭС и другие крупные гидроэлектростанции находятся в ведении, ну, в общем-то, частных лиц, можно так сказать, если иметь в виду, что Росгидро – это все-таки коммерческое предприятие. Возможно, что контроль со стороны государства недостаточно серьезен в отношении таких крупных гидрообъектов.
Авария на Саяно-Шишужинской ГЭС вносит коррективы в финансовые планы российских энергетиков. По подсчетам Минэнерго, общие инвестиции энергокомпании на 2010 год могут составить около 800 миллиардов рублей. Следует ли ожидать повышения тарифов на электроэнергию? По данным источников агентства «Интерфакс» в российском правительстве, тарифы для промышленности могут вырасти на 6-8%. Для населения же останутся на прежнем уровне. Аналитик по энергетике ВТБ «Капитал» Михаил Растрегин также прогнозирует небольшой рост тарифов на электроэнергию.
Уже объявлено о том, что некоторые компании увеличат свои расходы на восстановление и на обеспечение выработки электроэнергии в Сибири в связи с аварией, в связи с тем, что достаточно большие мощности выпали из эксплуатации. Уже сейчас было объявлено до этого, что компания ФСК увеличит свою инвест-программу для того, чтобы усилить межсистемные связи в Сибири, инвестировать в строительство новых ЛЭП, расширять сечение, чтобы передавать мощности из одного региона сибирского в другой. Также компания Росгидро неоднократно заявляла, что она скорректирует свою инвест-программу, и фокус в новой инвест-программе скорректированный будет смещен со строительства различных объектов на строительство в основном двух объектов: реконструкции Саяно-Шушенской ГЭС и строительство, ускорение строительства ввода в эксплуатацию Бурейской ГЭС. При этом компания Росгидро заявляла, что общий объем инвест-программы ее вырастет незначительно, но тем не менее мы считаем, что все равно он может увеличиться в связи с аварией на Саяно-Шушенской ГЭС. И сегодня как раз правительство рассматривает эти все вопросы относительно инвест-программ компаний электроэнергетических, и в частности заявлялось о том, что инвест-программа Росгидро, она не будет сегодня утверждена, а будет только принята к сведению, потому что еще не готов окончательный вариант этой новой инвестиционной программы, потому что только вчера появились первые сведения о фактических причинах аварии, о том, что нужно корректировать, как нужно корректировать реконструкцию станции, что нужно улучшать, менять.
Тем не менее, понятно, что энергетическим компаниям придется выкладывать немалые деньги на вот эти все программы. Как это скажется на рядовых потребителях? Придется ли энергетикам увеличивать тарифы на электроэнергию? Как вы считаете?
Ну, общий принцип тарифообразования, он у нас котловой. То есть можно сказать, что то увеличение тарифа, которое рассматривается, возможность увеличения тарифа Минэнерго, правительством, ведомствами, оно будет для всех пользователей, не только для пользователей сибирского региона. Поэтому я не думаю, что рост тарифа в связи с аварией на Саяно-Шушенской ГЭС, в связи с увеличением инвест-программ, он будет как-то особо заметен потребителям. Конечно, он будет заметен, но его увеличение будет не столь значительное. То есть оно будет в приемлемых рамках. Тем не менее, все равно они это заметят.
То есть, если бы не авария, тарифы бы все равно выросли?
Они выросли бы чуть меньше, но, тем не менее, общий тренд увеличения стоимости электроэнергии в России, он был задан еще до этого. И понятно то, что цена на электроэнергию будет расти вне зависимости от аварии. Она находится, на самом деле, на значительно низких уровнях по сравнению со странами даже Восточной Европы.
Как авария на Саяно-Шушенской ГЭС в целом отразилась на состоянии российской энергетической отрасли?
Вы знаете, мне кажется, что авария — это показатель того, что отрасль все-таки еще находится на достаточно низком уровне с точки зрения инвестиций. Оборудование очень сильно изношено, нужны инвестиции в оборудование, в обновление основных средств энергетики, основных фондов. Вот эта авария, она, мне кажется, еще раз должна дать понять, что нельзя пренебрегать энергетикой, нужно обращать на нее внимание, нужно продолжать реформу, нужно продолжать увеличение цен на электроэнергию, чтобы у компаний формировались доходы, которые они могли бы в первую очередь инвестировать в развитие, модернизацию, развитие своих фондов. Потому что у нас не только старые фонды, они еще и менее эффективные. То есть нам нужно повышать эффективность энергетики, нам нужно обновлять энергетику. Мне кажется, авария, она как раз даст очередной толчок к развитию отрасли.
Говорил аналитик по энергетике ВТБ «Капитал» Михаил Растригин. По данным экспертов, на восстановление Саяно-Шушенской ГЭС может понадобиться от 3 до 5 лет и более 40 миллиардов рублей. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Московское время 18 часов 15 минут. Коротко о других важнейших новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Россия, по данным международных правозащитников, занимает третье место в мире по числу убийств работников средств массовой информации. Подавляющая часть таких преступлений не раскрыта. В Веденском районе Чечни в перестрелке погиб милиционер. В правоохранительных органах агентства «Интерфакс» сообщили, что также был убит один из нападавших. Россия разместит в Абхазии и Южной Осетии военные базы. Базы будут расположены в абхазском городе Гудаута и южно-осетинском Цхинвале. Вице-президент США Джозеф Байден прибыл в Ирак с необъявленным визитом. Белый дом сообщил, что Байден проведет переговоры с иракским руководством и командованием войск США. Иракский журналист Мунтазер Аз-Зейди, бросивший в ботинок президента США Джорджа Буша, заявил, что в тюрьме его пытали, и потребовал извинений от премьер-министра Ирака Нури Аль-Малики. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 21 час по московскому времени. В нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров». Как всегда, по вторникам это «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Культурные новости, культурная эссеистика. Постоянный собеседник Ивана Толстого, кино- и музыкальный критик Андрей Гаврилов. Среди рубрик «Новые книги» у микрофона Борис Парамонов. Культурная память. Каждый выпуск программы сопровождают новые музыкальные записи. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым сегодня в 9 вечера сразу после новостей. Информационную программу «Время свободы» продолжает обзор публикаций в международной печати. Я приветствую в студии своего коллегу Кирилла Кобрина. Кирилл, здравствуйте. С какой темы вы начнете сегодня? Что вам показалось самым важным?
Начну с почти информационного сообщения. В британской газете «Гардиан» подробности того, как американские силы специального назначения смогли ликвидировать лидера группировки, близкой к «Аль-Каиде», в Сомали. Этого человека звали Салех Али Набхан, ему было 28 лет, и он возглавлял группировку «Аль-Шабаб», которая связана с такими крупными террористическими актами, как взрывы американских посольств в Кении и Танзании в 1998 году, а также участие в атаке на отель в Момбасе в Кении в 2002. Так как дело представлено в газете «Гардиан», американский вертолет открыл огонь по автомобилю где-то в Сомали, не говорится точно где, в котором находилось несколько человек, двое из них погибли, двое ранены и взяты в плен. Вот среди как раз погибших и был Салех Али Набхан.
Ну, Кирилл, я вижу, что следующая публикация, о которой вы собираетесь рассказать, из лондонской «Таймс», о чем пишет эта газета.
«Таймс» проводит периодически свои собственные социологические опросы. И вот результаты этого опроса, очень неприятные для Гордона Брауна, таковы. По данным газеты «Таймс», около половины избирателей британских считают, что любой другой человек, неважно кто, на посту лидера лейбористской партии справился бы лучше с нынешними проблемами, чем Гордон Браун. 27% избирателей только поддерживают лейбористов. По сравнению с серединой июля, их поддержка выросла на 1%, в то же время как поддержка консерваторов выросла на 3% и составляет сейчас 41%, а либерал-демократов поддерживает 18%. Напомню, до выборов остается 9 месяцев, и очень сложно представить себе способ, которым либористы смогут догнать консерваторов и выиграть эти выборы в конце концов.
Действительно, перспективы не выглядят особенно радужными для либористов. Давайте перейдем к следующей теме.
Все, что происходило и происходит вокруг известной истории с судном «Арктик Си», все погружено в полный туман. И вот свою лепту в эту историю вносит и латышский сайт, новостной информационный сайт «Телеграф». Это русскоязычный сайт, и вот он публикует статью под названием «Арктик Си. Вокруг света на резиновой лодке». На самом деле, содержание этой публикации – это беседа с двумя адвокатами одного из тех людей, которых, по крайней мере, по версии российского следствия, считают захватчиками этого судна. Этого человека зовут Дмитрий Савин, и вот два его адвоката, одного зовут Омар Ахмедов, а другой Эгон Русанов. Второй из адвокатов, Русанов, собственно говоря, порталу «Телеграф» не сообщил особенно ничего интересного, разве что, вот я цитирую буквально, «очные ставки не проводились и до сих пор не было допроса Дмитрия Савина в качестве обвиняемого», сообщил адвокат. А вот другой адвокат Дмитрия Савина, Омар Ахмедов, рассказал очень интересную историю. Вот он как объясняет то, что захватчиков этого судна, захватчиков, повторяю, по версии российского следствия, почему-то они называли себя экологами. Так вот, Ахмедов говорит, цитирую, «Дмитрий был учредителем компании, которая занимается утилизацией, так что версия экологов не так смешна, как представляется на первый взгляд». Дальше адвокат Ахмедов рассказывает о том, как вот эти люди на резиновой лодке попали в шторм, как у них кончился бензин, как у них водой залило все приборы, они вынуждены были попросить помощи у, как раз команды «Арктик Си». И вот дальше цитирую то, что пишет портал «Телеграф». «В таких обстоятельствах пассажиры лодки были вынуждены проситься на первое попавшее судно. Им и оказался «Арктик Си». Причем экологи, чье навигационное оборудование было залито водой, были вынуждены, как ночной мотылек, двигаться на свет, при этом надеясь пристать к берегу, а вовсе не на борт «Арктик Си». Далее, оказавшись на борту, Савин и компания попали в ситуацию, когда их никто не удерживал на сухогрузе, но им было предложено решать свои проблемы самим. В итоге, отремонтировав наспех лодку, экологи попытались раздобыть на берегу бензина и продолжить свой путь. Никакого оборудования на Арктиксе они не трогали и не отключали. Ну и дальше идет история того, как почему-то вот в результате стечения обстоятельств эти экологи, в кавычках, потому что мы не знаем, естественно, точно и, может быть, никогда не узнаем, кто были эти люди, вот каким образом они проплыли четверть земного шара вместе с таинственно исчезнувшим с радаров теплоходом.
Я благодарю Кирилла Кобрина, который сегодня подготовил и представил обзор публикации в международной прессе. «Анатомия безнаказанности» – так называется доклад Комитета защиты журналистов, представленный сегодня в Москве. Его авторы назвали основные причины, из-за которых не раскрываются убийства журналистов, особенно те, которые были совершены в России за последние 10 лет. Помимо историй о нераскрытых убийствах журналистов, авторы доклада предлагают российским властям и международному сообществу конкретные рекомендации, направленные на преодоление сложившейся ситуации, в которой безнаказанными остаются убийцы, рассказывает Марьяна Тарачешникова.
Международный комитет защиты журналистов признал Россию одной из трех стран, наиболее опасных для работы прессы. Первые и второе места отданы, соответственно, Ираку и Филиппинам. По данным комитета, начиная с 2000 года в России в отместку за свою профессиональную деятельность были убиты 17 журналистов. И только в одном из 17 случаев убийцы были осуждены. Именно эти истории и легли в основу доклада «Анатомия безнаказанности», говорит одна из его составителей, координатор Европейской и Центральноазиатской программы Комитета защиты журналистов Нина Огнянова.
This is a case-based report.
Этот доклад основан на изучении конкретных случаев. И когда мы изучали каждый конкретный случай, в результате мы выявили столько общих закономерностей, что это нельзя было игнорировать. Систематическая неспособность следствия и прокуратуры раскрыть дела, недостаток политической воли, все эти систематические явления видны из доклада. И очень хорошо видно также, как в одном деле, а именно деле Игоря Домникова, при наличии воли и желания раскрыть дело, оно было раскрыто, и преступники попали за решетку.
Истории нераскрытых убийств журналистов, по мнению авторов доклада, наглядно демонстрируют отсутствие политической воли к тому, чтобы способствовать проведению тщательных расследований и наказывать исполнителей и заказчиков этих преступлений, говорит член Совета директоров Комитета защиты журналистов Катя Мартон.
That it's a history of failure.
Мы представляем там всю историю провалов и неспособности российской прокуратуры раскрыть эти дела и нежелание их раскрывать. История ложных обвинений, недопрошенных свидетелей, проигнорированных доказательств, запугивание присяжных. Все это представлено в докладе и дает в целом достаточно очевидную картину. Читая такую историю провалов, вы сможете сделать собственные выводы относительно того, намерены они или нет.
Intentional or not.
Сегодня, после презентации доклада, делегация Комитета защиты журналистов отправилась в Следственный комитет при Генеральной прокуратуре Российской Федерации. Накануне этой встречи Катя Мартон выразила надежду на сотрудничество и пообещала, что попытается убедить представителей российских следственных органов в необходимости принятия конкретных действий по расследованию нападений на журналистов. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В Москве 18:25. Вы слушаете «Радио Свобода». Группа жителей подмосковного города Химки направила письмо президенту России. Авторы письма заявляют, что в Химках сейчас проходит рейдерский захват здания детского центра «Виктория». В этом муниципальном учреждении занимается более 1500 детей, и конфликт, связанный с химкинским детским образовательным центром, может даже стать не менее громким, чем известное противостояние с властями местных экологов, выступающих в защиту химкинского леса. С подробностями Вера Володина.
Несколько педагогов центра «Виктория» и родители, занимающихся в центре детей, обратятся к президенту, потому что убеждены, районные власти не желают их услышать и понять. Елена Веселова, мать двоих детей, участвует в акции обращения к Дмитрию Медведеву, потому что она против насильственного переезда центра под трибуны стадиона. Там слишком часто собираются опасные толпы футбольных фанатов.
Но это просто больная проблема у всех жителей, которые здесь живут, потому что когда идут фанаты толпой, это страшно. Место совершенно не предназначено для детских учреждений. Нам там не пройти аккредитацию центру, и центр перестанет там существовать. Потом меня волнует такой вопрос. До реконструкции был стадион «Новатор», в котором было очень много детских спортивных секций. Сейчас нет ни одной спортивной секции. И нас потом не будет. Это, кстати, последнее было заведение центра «Виктория» в Химках, где дети могли заниматься бесплатно. Как у мамы двое детей, для меня это очень важно.
Директор центра Галина Лебедева утверждает, что переселение инициируется по традиционной для Химок причине – ради строительства коммерческого жилья.
Более того, рядом с нами идет стройка многоуровневого дома элитного. Приходили, просили разрешения завить кол на нашей территории. То есть они уже по плану застройки этого микрорайона уже отмерили в конкретном месте, забили этот кол.
Заместитель главы администрации Химок Евгений Запорожец объяснил, что здание центра «Виктория» в опасном для эксплуатации состоянии.
Ищем возможный выход из этой ситуации. Независимая экспертиза, которая проводилась, исследование данного здания, написала, что имеющаяся деформация наружных и внутренних стен вызывает опасность для нахождения людей, в связи с чем рекомендуется рассмотреть вопрос о возможности дальнейшей эксплуатации здания. Мы идем от этого документа, который на сегодняшний день является обоснованным. Администрация сейчас ищет помещение, куда можно этот центр перевести. То, что говорят, вопрос уже решен однозначно, что это будет в помещении арены «Химки», это я скажу не так. Рассматривается вопрос.
Галина Лебедева.
Здание строили немцы пленные. Там толщина стен 90 сантиметров. Внутри до сих пор действующее бомбоубежище. Там монолит. Здание простоит еще лет 100, это как минимум. А вот как проводили экспертизу, это интересно. Они приходили с фотоаппаратом. Никаких технических испытаний никто не проводил. У меня стоит маячок в хореографическом классе 31 декабря 2003 года. Этот маячок стоит целый и невредимый.
Елена Веселова вынуждена считать факт обращения к президенту Российской Федерации мужественным поступком.
В принципе, сейчас мы идем на свой страх и риск. Поскольку мы все жители города, и у нас какие-то отношения с администрацией у всех есть, я думаю, что нам намекнут, что не стоило вам высовываться. Но нам просто стыдно не поддержать своих же детей.
Родители опасаются того, что уже происходит с теми педагогами, которые сопротивляются переезду. Галина Евгеньевна Лебедева своим поступком уже вызвала массированные проверки центра, ее пытаются отстранить от работы.
И что сейчас творится у нас там внутри, это я вам передать не могу. Вообще, честно говоря, никогда не думала, что за 61 год жизни я вот такое увижу. Это полный беспредел, самозахват. Они что хотят, то и творят. Нарушают трудовой кодекс. Особенно вот этот товарищ Запорожец. Он решил, что если он раньше подрывником работал, то здесь можно тоже ходить и подрывать.
Лидер движения защитников Химкинского леса Евгения Чирикова сообщила, что кроме обращения к президенту будет передано письмо и в правоохранительные органы.
В комитет по собственной безопасности, потому что мы считаем, что идет использование административного ресурса. Вот эти проверки ОБЭП — это совершенно заказанные вещи. ОБЭП, вы представляете, преступление какое? То есть они ищут уголовную статью. И то еще страшно, начали от нее уже отворачиваться директора других центров, учителя, директора школ. Хотя они прекрасно ее знают, 40 лет все-таки человек работает, и 20 лет она директорствует, как при сталинизме. Черная метка все с человеком уже не здоровым.
Центр «Виктория» был основан в 1952 году как дом пионеров. Он стоит на участке очень дорогой земли, размером в 0,5 гектара. Для «Радио Свобода» Вера Володина, Подмосковье.
Московское время 18:30. Последнее в нашей программе краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Россия, по данным международных правозащитников, занимает 3-е место в мире по числу убийств работников СМИ. Ростехнадзор не обнародовал сегодня, вопреки ожиданиям, итоги расследования причин аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Россия разместит в Абхазии и Южной Осетии военные базы в соответствии с подписанными в Москве соглашениями о военном сотрудничестве. На этих базах будут дислоцированы по 1700 военнослужащих. В Виденском районе Чечни в перестрелке убит милиционер, убит один из нападавших. Столкновение произошло в районе сел Эл-Шилхатой и Нефтяное. Петербурге 300 рабочих, занятых на строительстве Петербургской кольцевой автомобильной дороги, выступили с обращением к Владимиру Путину, требуют выплатить им зарплату с начала года. Иракский журналист Мунтазер Аз-Зейди, бросивший ботинок президента США Джорджа Буша, заявил, что в тюрьме его пытали. Вице-президент США Джозеф Байден прибыл сегодня в Ирак с необъявленным визитом. Белый дом сообщил, что Байден проведет переговоры с иракским руководством и командованием войск США. Не менее 38 человек погибли и несколько пропали без вести в результате сильнейшего наводнения в отдаленном районе индонезийского острова Суматра. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Международная организация «Репортеры без границ» опубликовала первую часть «Атласа свободы печати в российских регионах». Валерий Беспятых, президент Альянса независимых российских издателей, возглавляет издательство «Ревда-Информ» в Свердловской области. Моя коллега Евгения Назарец беседовала с ним о том, каким образом региональным СМИ удается выживать, а в некотором еще и сохранять независимость.
Ситуация не меняется уже на протяжении там, 2-3 лет как минимум. Если пока в сторону отстает кризис, ситуация, которая не только в России происходит, а только политическая, то, скажем так, те первые ростки, которые были 10 лет назад, была некая тенденция роста количества независимых средств массовой информации, сейчас такое прекращение произошло этого роста. Я не думаю, что здесь что-то вот одно сработало, либо политика, либо экономика. Скорее всего, комплекс такой.
Каким образом удается средствам массовой информации оставаться независимыми, региональными?
Обычно две составляющие независимости средств массовой информации. Это независимость, редакционная независимость и экономическая независимость. Год назад во многих регионах уже создалась ситуация, при которых возможно создание таких вот информационных независимых СМИ, в том числе независимых экономически. Сейчас, во время кризиса, это немножко уже усложнилось.
А те средства массовой информации, к изданию которых причастны вы, относятся ли они к той самой категории, которую упоминают «Репортеры без границ», то есть средства массовой информации, не погружающиеся глубоко в политику и в социальные проблемы, а которые предпочитают публикации другого толка, которые ничьи интересы не задевают?
Степень разной зависимости, проникновения на политический рынок и так далее, такая формулировка, там, народные новости, так называемые, да, не сильно конфликтуя потенциально с властью, выдавать информацию, которая нужна потребителю. Есть такие СМИ, в принципе, я не сказал, что это плохие СМИ, это просто у них вот своя концепция. Есть нормальные СМИ с точки зрения качества информации, где нет зависимости от отношений издателей с властью, и там дается любая информация, в том числе и та, которая может привести к конфликтам интересов. Наши газеты, они ко второй категории относятся.
Вы упомянули уже, что кризис оказал влияние на степень экономической независимости региональных средств массовой информации. Это выразилось в падении рекламных доходов или в каких-то еще вещах?
Ну, в нашем случае это исключительно падение рекламных доходов. Мои газеты выходят в моногородах, так называемых уральских. Очень большое сокращение производства произошло, увольнение. У нас падение рекламы произошло где-то на 50% по сравнению с годом назад. И наша финансовая устойчивость, финансовая независимость тоже подверглась таким довольно серьезным движениям.
Если власть задается целью, есть ли у нее сейчас рычаги для того, чтобы прекратить существование средств массовой информации, сделать его работу невыносимой и экономически, и информационно?
Есть очень много рычагов воздействия. Есть еще и так называемый крупный бизнес, который присутствует на данной территории, который, как правило, очень лоялен власти, и он вполне может брать на себя обязанность по содержанию таких подобных СМИ, отстаивание интересов, соответственно, по демпингу в отношении независимых средств массовой информации. То есть они вполне могут заходить на рынок с ценами в 2 раза ниже наших.
Как будет развиваться ситуация в ближайшие годы и с учетом кризиса, и с учетом политической обстановки?
Говорят о второй, о третьей волне кризиса. Если такое действительно произойдет, то, может быть, уже есть такие вещи, какие-то средства массовой информации уже закрываются. Собственно говоря, я не исключаю совершенно такого направления движения событий. Я думаю, это зависит в большей степени не от экономики. Экономика, она рано или поздно сама выправится все-таки. Все-таки это больше зависит, наверное, от власти, от отношения к прессе. Пока никаких сильно позитивных движений со стороны власти я не вижу.
Это был президент Альянса независимых российских издателей Валерий Беспятых. С ним беседовала Евгения Назарец. Московское время 18:35. Сейчас рубрика «Не только политика». В этом этом году почетный гость Франкфуртской книжной ярмарки «Китай» для участия в писательском симпозиуме на тему «Китай и мир. Восприятие и реальность». Организаторы пригласили более 30 официальных писателей из Китая и двух литераторов-диссидентов. В ответ Китай пригрозил бойкотом и заявил, что крупнейшие китайские писатели не будут выступать в том же зале, что и отщепенцы. Комментирует Игорь Померанцев.
В этой истории почти все неинтересно. Тоталитарные государства традиционно видят в писателях, как и во всех прочих подданных, свою собственность. Я бы даже сказал, недвижимую собственность. Если они, граждане, становятся движимыми, то есть эмигрируют, то государство отлучает их от себя, вычеркивает из культуры, политики, вообще из жизни. Вычеркнутым больше нет места в тоталитарном космосе. А раз нет, значит, они не могут представлять свои книги, говорить на родном языке, дышать одним воздухом с верноподданными соплеменниками. Все это классика диктатур, черно-белое кино. Вроде бы и говорить не о чем. Любопытна лишь одна деталь. Немецкий организатор симпозиума, который состоялся в минувшие выходные во Франкфурте, лично позвонил китайскому писателю-диссиденту в Бостон и сказал: «У нас сложилась очень сложная ситуация. Пожалуйста, не приезжайте». Этот самый немец, герой оппортунизма, заслуживает того, чтобы его назвали по имени. Зовут его Петер Рипкин. Наверное, он был среди тех, кто поддержал идею объявить почетным гостем нынешней франкфуртской книжной ярмарки Китай. Другого героя оппортунизма, директора ярмарки, зовут Юрген Боос. Он тоже объяснился: симпозиум организован совместно нами и Китаем, так что нам приходится идти на компромисс. Свободные люди сделали выбор, они выбрали не свободу. И тогда немецкая общественность, и консервативная, и леволиберальная, дружно закричала: «Позор оппортунистам!». Оппортунисты смутились и впустили упрямых диссидентов в зал, где проходила дискуссия. Китайская делегация покинула зал. Неслабый аргумент в разговоре на тему «Китай и мир. Восприятие и реальность». Постскриптум. Оппортунист Юрген Боос остался верен себе. Он извинился перед официальными литераторами за инцидент, и тогда они великодушно вернулись в конференц-зал. Почет Поднебесной и ее верноподданным сочинителям. Позор немецким оппортунистам.
Комментарий Игоря Померанцева.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Журнал «Огонек» вышел в новом формате. Об этом в рубрике «Политика онлайн» ее ведет Александр Гостев.
Новый формат «Огонька», видимо, должен напомнить давним поклонникам издания времена его расцвета и действительно всенародной популярности. Ведь в конце 80-х годов тиражи журнала, который совсем недавно чуть вообще не закрылся, достигали рекордной 3-миллионной отметки. Пишет один из авторов сайта «Лента.ру» Владислав Гордеев в комментарии под заголовком «Шершавый огонек». Он отмечает, что возвращение к старому формату, чуть ли не вдвое большему, чем у большинства заполняющих прилавки еженедельников, должно сделать издание более визуальным.
В журнале и вправду появилось гораздо больше иллюстраций. Впрочем, этим сейчас никого не удивишь. А вот то, что журнал перестал быть глянцевым и теперь печатается на шершавой бумаге, производит двойственное впечатление. С одной стороны, он запоминается еще и на ощупь. С другой стороны, «Огонек» позднесоветского времени был напечатан на амелованной глянцевой бумаге, и это тоже помнится очень хорошо. Тогда это было скорее исключением. Теперь же, в эпоху тотального засилья глянца, исключением стала шершавость. Об огоньковских традициях советского времени напоминает и обложка нового номера, выполненная также вразрез с современным мейнстримом. Иллюстрация, в данном случае портрет американского режиссера Майкла Мура, самоценна. Ее не перечеркивают броские заголовки и заманчивые слоганы. Именно так в советское время и оформлялся журнал. О том, что перед нами обложка, напоминал только скромный логотип на красном прямоугольнике в углу. Кстати, о логотипе. Он в очередной раз изменился. Ушли нашли казавшиеся вечными косые фирменные полоски над буквой «Ё». Оказывается, в пору рассвета журнала на их месте были крупные круглые точки. В 2005 году они уже возвращались на обложку, но ненадолго. Теперь на их месте тоже точки, но квадратные. Правда, в интерпретации 2009 года чистотой принципа все же поступились. Список горячих материалов номера на обложке есть, но набран он неброским шрифтом и, как и логотип, расположен в углу. Чтобы его прочитать, нужно или очень близко подойти к прилавку, или взять журнал в руки. Такой компромисс.
Автор комментария на сайте Лента.ру считает, что, возможно, в витринах киосков новый огонек и выиграет в борьбе за читательское внимание, хотя бы за счет чистоты картинки. Но для того, чтобы хоть приблизительно узнать о содержании номера, его придется взять в руки и полистать. На это, видимо, рассчитана верстка издания. Внутри него довольно много ударных абзацев, набранных крупным и даже кричащим шрифтом. Вместо 64 полос старого формата в обновленном огоньке 52 полосы, но гораздо больших по размеру. Журнал явно увеличился в объеме. При этом ни его размер, ни шрифт, в основном тексте он довольно мелкий, не располагают к чтению в общественном транспорте или на эскалаторах. «Огонек» — домашний журнал. Его нужно читать, расположившись в уютном кресле под торшером. Носить с собой новый «Огонек», конечно, неудобно.
Зато можно без напряжения рассмотреть, например, великолепную карту расположения военно-морских сил постсоветских государств на Черном море. Вернулся в «Огонек» и большой иллюстрированный разворот, бывший некогда отличительным знаком издания. Советский народ с помощью огоньковских разворотов, например, знакомился с шедеврами мировой живописи. В ту эпоху источник репродукции в рабочей бытовке или на тыльной стороне крышки чемодана можно было угадать со 100% точностью. Это мог быть только «Огонек». В первом номере нового формата на разворот поместили фотографию велогонки на фоне подсолнуха. Автор не указан, но большой формат, что называется, производит впечатление. Хотя именно здесь сочности глянца явно не хватает. По традиции, с главными темами номера самая большая иллюстрация никак не связана.
Наверное, это и есть та ниша, которую нащупали маркетологи издательского дома «Коммерсант», пишет Лента.ру. Видимо, ностальгия по образам советского прошлого в сочетании с современной начинкой и есть та палочка-выручалочка, которая позволит некогда процветавшему изданию как минимум остаться на рынке и не уйти в небытие. Мнение петербургского антрополога, специалиста по советской истории Ильи Утехина.
Это была фотографическая и очень яркая витрина советского образа жизни для внутреннего такого пользования. Как мы сегодня бы сказали, это был внутренний пиар, причем самых разнообразных сторон жизни человека. Теперешние подшивки старого огонька, вот то, что можно сейчас найти во многих семьях на даче, это толстые пачки этих журналов большого формата. Если их просмотреть сейчас, то, конечно, наверное, лучшего способа погрузиться в атмосферу не советского быта, а советской вот такой вот витрины советского образа жизни нету, потому что он всегда был очень хорошим иллюстрированным журналом. Мне кажется, что «Коммерсант» сделал очень правильное и верное вложение, потому что похоже, что такая ниша действительно не заполнена. У большой части населения с «Огоньком», с этим брендом, связаны самые лучшие ассоциации, и это не только коротичевский «Огонек» времен перестройки, когда он был наряду с «Московскими новостями» одним из самых передовых изданий. Но люди более старшего поколения помнят, что и в оттепельное время «Огонек» был лидером, и лидером создания визуального образа оттепельного Советского Союза. Поэтому вот весь этот фон положительных ассоциаций, разумеется, можно использовать.
Возвращаясь к тексту «Шершавый огонек» на сайте Лента.ру, автор комментария Владислав Гордеев указывает, что опыт мытарств огонька, от сумасшедшего взлета до почти закрытия, это не только история борьбы за существование одного отдельно взятого издания, но и история попыток сохранения общественно-политического журнала широкого профиля вообще. Как считает Лента.ру, «Коммерсант» приобретал огонек, руководствуясь совсем не ностальгическими мотивами. Скорее всего, там уверены, что подобный формат как в узком, так и в широком смысле жизнеспособен. А значит, история издания, первый номер которого вышел в декабре 1899 года, пока продолжается. Александр Гостев, рубрика «Политика онлайн».
Московское время 18:45. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Россия, по данным международных правозащитников, занимает 3-е место в мире по числу убийств работников СМИ. Ростехнадзор России не обнародовал сегодня, вопреки ожиданиям, итоги расследования причин аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Не менее 38 человек погибли и несколько пропали без вести в результате сильнейшего наводнения в отдаленном районе индонезийского острова Суматра. В Афганистане будет проведен частичный пересчет голосов, поданных на президентских выборах. По предварительным данным, действующий глава государства Хамид Карзай набрал на выборах свыше 50% голосов, однако его основной соперник, доктор Абдулло, заявил о массовых подтасовках.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Рубль – несправедливая цена за АвтоВАЗ, считают экономисты.
Комментарии экспертов.
Чечня обзаводится собственным кинематографом.
Право автора.
Журналист Владимир Абаринов не видит в русской истории места для генерала Власова.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Нашу программу продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Центральный банк России с 15 сентября снизил ставку рефинансирования на 0,25 процентного пункта до 10,5% годовых. Это уже 6-е снижение ставки за период с 24 апреля текущего года с уровня 13%. До этого ставка рефинансирования в России, наоборот, повышалась 6 раз подряд, начиная с февраля 2008 года. Численность безработных в России, официально зарегистрированных в службе занятости, за неделю сократилась на 0,6%, составив к 9 сентября 2 098 100 человек, говорится в материалах Министерства здравоохранения и социального развития. Вместе с тем, количество безработных, рассчитываемое Федеральной службой статистики по методологии Международной организации труда, согласно последним опубликованным данным, составляет 6 300 000 человек, или 8,3% экономически активного населения. В России к 14 сентября было собрано 74 миллиона 800 тысяч тонн зерна, почти на 22% меньше, чем на такую же дату 2008 года, сообщило Министерство сельского хозяйства. Средний урожай на зерновых в текущем году пока оказывается на 4,6% меньше, чем годом ранее, и составляет 24,8 центнера с гектара. Согласно прогнозу министерства, урожай зерна в текущем году составит около 85 миллионов тонн против более чем 108 миллионов тонн годом ранее. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за период с 1 по 7 сентября увеличились на 0,9%, а с начала года на 8,9%, сообщила Федеральная служба статистики. Средняя стоимость 1 литра топлива составила 21 рубль 52 копейки, или в пересчете по текущему курсу примерно 70 американских центов. Потребительские цены на автомобильный бензин в России растут уже 16-ю неделю, после их снижения в течение 32 недель подряд. Говорит директор по развитию информационно-аналитического центра «Кортес» Павел Строков.
Если рассматривать внутренний рынок в качестве примера для нефтепродуктов, брать бензины, да, автомобильные, то мы видим одну очень парадоксальную на данный момент ситуацию, а именно оптовые цены на рынке сейчас имеют очень хорошую премию к своему экспортному потенциалу. Ну, что это означает? Это означает то, что мы сейчас видим, что реализация бензинов оптом внутри России от 6 до 8 тысяч выгоднее, чем ее альтернативная отправка на экспорт. Ну, это, конечно же, не проходит бесследно и для розничного рынка, потому что оптовые цены, они подталкивают вверх и розницу, которую мы все видим на АЗС. На данный момент, если рассматривать среднюю по России валовую маржу независимой АЗС, то это составляет около 10-11%, что для независимой АЗС мало. Обычно при таком уровне маржи мы видим рост стоимости бензина на АЗС. Есть некоторые «но», конечно. Но это ФАС. Да, ФАС, который отслеживает рост цен в том числе и на розничном сегменте рынка, и который фактически сейчас, да, играет на руку нефтяным компаниям, которые могут на этом рынке цены не поднимать за счет перераспределения внутри рынка. Независимо АЗС этого лишены, и поэтому у них есть два варианта. Или цены поднимать, или не торговать нефтепродуктом.
Большинство экспертов прогнозируют, что в ближайшее время рост цен на автомобильный бензин в стране продолжится. На ваш взгляд, насколько он будет значительным?
Если ситуацию рассматривать немножко вперед, то можно сказать следующее. До конца сентября, начала октября, мы так или иначе при этом положении увидим еще один этап роста стоимости автобензинов на АЗС. Это будет, ну, в пределах 5%. Я имею в виду розницу. Но дальше пока непонятно, потому что та премия, которая существует, она очень велика, беспрецедентно велика, да, то есть мы уже давно не видели такой премии, если видели ее вообще. Я думаю, что сейчас на это обратит внимание ФАС, и если ему удастся своими действиями понизить цену в оптовом звене, тогда, несомненно, дальнейшего роста мы избежим.
Но можно ли сегодня говорить о том, что Федеральная антимонопольная служба в случае необходимости способна эффективно регулировать внутренний рынок нефтепродуктов?
Ну, если рассматривать ФАС как административный орган, то он, наверное, сейчас единственный, который действительно может на что-то повлиять на этом рынке за счет выдвигаемых претензий и санкций. Да, компании эти санкции, конечно, оспаривают в суде, но, тем не менее, эффективность этого подхода нельзя ставить под сомнение, учитывая то, что сейчас вот с конца октября вступит в действие такое понятие, как уже уголовная ответственность за картельные сговоры. Их, конечно, сложно доказать, эти сговоры, особенно при нашем монополизме рынка. Но, тем не менее, это тот фактор, который тоже будет достаточно хорошо играть на некую стабилизацию.
Это был директор по развитию информационно-аналитического центра «Кортес» Павел Строков. Курс доллара на сегодня 30 рублей 86 копеек, на завтра 30.99. Евро сегодня стоит 44 рубля 86 копеек, курс на среду 45.30. На международных торгах за евро дают доллар 46 центов.
Это была «Экономическая панорама», я автор сегодня Иван Трифилов. Завершает нашу программу рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Испании, где в области Галисии на северо-западе страны уже многие годы действует неправительственная общественная организация под названием «Маленькая радость». Ее цель – помощь российским детям из районов с неблагополучной экологией, рассказывает Виктор Черецкий.
Речь идет в основном о детях из детских домов или из малообеспеченных и неблагополучных семей из Тульской и Брянской областей России, так или иначе пострадавших от последствий Чернобыльской катастрофы, а также из Тюменской области. Приезжают они в Испанию на 2 месяца, на июль и август, чтобы отдохнуть, набраться сил и подлечиться. Размещаются в галисийских семьях, которые оплачивают им дорогу, проживание и, если нужно, лечение. В этом году в Галисии побывали 43 юных россиянина в возрасте от 6 до 17 лет. Организацию «Маленькая радость» уже 14 лет возглавляет на общественных началах супружеская пара Хосе Борахо Гонсалес и Мерседес Дель Хиль Родригес. Последняя одновременно является и пресс-секретарем. Вот что она рассказывает о зарождении своей организации 14 лет назад. Идея организовывать подобные поездки принадлежит не нам. Насколько мне известно, в начале 90-х годов с просьбой принять детей в Испании на отдых и лечение обратилась российская сторона. И на эту просьбу откликнулась общественность практически во всех провинциях нашей страны. Признаюсь, что хотя инициатива исходила от россиян, нам постоянно приходится бороться со множеством бюрократических препятствий в России. К сожалению, их не всегда удается преодолеть. В этом году, к примеру, к нам не пустили одну девочку из Нижневартовска, поскольку местное начальство почему-то полагает, что в Испании свирепствует очень опасный свиной грипп. Оформление документов мы начали еще в январе. Справедливости ради нужно сказать, что бюрократических рогаток немало и в Испании, хотя местные власти, галисийская шунта, то есть региональное правительство, спонсируют и всячески содействуют приему российских детей. После преодоления всех бюрократических преград, оформления виз и покупки билетов, наступает самый ответственный момент. Галисийцы приезжают за своими гостями в Мадрид за 700 километров, куда прилетает самолет из Москвы. С детьми, которые отправляются в Испанию не первый раз, проблем нет. Они, как правило, немного знают испанский язык. А вот с новичками возникают некоторые сложности. Мерседес Дель Хиль Родригес. Мы заблаговременно выдаем семьям, которые принимают детей, русско-испанские разговорники, чтобы они могли общаться со своими юными гостями. Небольшой словарный запас дополняет язык жестов, но в принципе особых языковых проблем не возникает. Приезжающие дети, особенно в начале, ведут себя сдержанно. Не кричат, не шалят, не бегают. У них явно не наш, не латинский характер. Они умеют сдерживать свои эмоции. Но каково вообще ваше мнение о российских детях? Ведь вы общаетесь с ними уже многие годы. Дети есть дети и в Испании, и в России. Однако мы можем констатировать, что, как правило, российские дети более воспитанные, более дисциплинированные, чем испанские. У нас они слишком избалованные, им все позволяется, они практически не знают запретов. Мы предупреждаем семьи, которые берут себе на лето детей из России, чтобы они их не испортили своим слишком либеральным воспитанием. Кроме того, не следует забывать, что мы часто имеем дело с детьми, пережившими душевную травму, лишенными родителей семьи. Речь идет также о физически ослабленных детях. Это, естественно, накладывает на них определенный отпечаток. Они не по годам серьезны. В конце визита в Испанию российских детей обычно спрашивают, что им больше всего понравилось. В этом году большинство из них ответило, что понравились испанский картофельный омлет «Тортилья де патата», жареный осьминог и купание в море. Кстати, деятельность организации «Маленькая радость» не ограничивается только приемом детей. Она ежегодно собирает большое количество гуманитарной помощи для детских домов в России. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
Репортаж Виктора Черецкого завершил третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Чуть больше, чем через час начнется итоговый выпуск нашей программы. Сейчас его ведущий Андрей Шар, и рядом со мной в студии его я, как всегда, прошу представить главные темы. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер, Андрей. Эксперты обсуждают возможные причины аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, что стало причиной катастрофы. Каков может быть вывод Государственной комиссии, которая рассматривает доклад об этих причинах? Ровно год назад, как принято считать, начался мировой финансовый кризис. Как чувствует себя российская экономика сегодня? Мнение экспертов. Обнаружены крупные растраты при реконструкции Большого театра. Что это, обычное мошенничество или какой-то системный сбой в функционировании такого рода больших проектов в России? Вот таковы некоторые из основных тем итогового выпуска программы «Время свободы». Жду слушателей у радиоприемников или своих интернет-порталов в 20 часов 7 минут.
Я благодарю Андрея Шарова, ведущего итогового выпуска «Времени свободы». Информационные часы вел Андрей Шароградский, продюсеры Наталья Пахомова и Оксана Паньер. Сразу после нашей программы в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей». Гость нашей московской студии, совладелец Национальной резервной корпорации и «Новой газеты» Александр Лебедев, ведет программу «Политический обозреватель» «Радио Свобода» Михаил Соколов. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Я же прощаюсь. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Авария произошла вследствие недочетов при эксплуатации.
Бури, бушевавшие последние два года, начинают утихать.
Неэффективность государственных институтов порождает международные конфликты.
После обнаружения тел сотрудников милиции электропоезд был остановлен.
Взрыв на железнодорожной станции в Зугдиде уже второй за последнее время.
Риски распространения ядерного оружия.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9530, 11725, 11885. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».